Беседка на Радио ВОС.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете «Беседку», у микрофона Олег Шевкун. В наших беседках мы в последнее время неоднократно говорили о книгах, об аудиокнигах, о дикторах, об актерах, о писателях. Мы говорили и об издателях, мы беседовали с издателями, с теми, кто делает аудиокниги реальностью. Мы пытались понять этих людей, потому что каждому из нас важна и нужна их продукция. И вот сегодня два человека, которые знают об аудиокнигах, об аудиопродукции не понаслышке, а что называется изнутри, сегодня они в нашей студии. Я хотел бы попросить вас, уважаемые гости, представиться, ну, просто потому что боюсь что-то перепутать.
Здравствуйте, меня зовут Михаил Литваков.
Добрый день, меня зовут Вадим Бух.
И вы представляете некую студию по записи, по производству книг. Что за студия, что за бизнес у вас?
Студия «Вимба», продюсерский центр «Вимба». Занимаемся мы этим, вот в следующем году будет юбилей, 20 лет как будет, с 95-го года мы этим занимаемся. Мы записываем аудиопроекты, аудиокниги, аудиоспектакли. Вообще традиция, которая была еще в советское время радиотеатра, театра микрофона, в начале 90-х годов она как бы оказалась немножко потерянной в связи с тем, что винил сошел, в стране было, в общем-то, не до записей, и прекрасные коллективы всесоюзного радио и детской редакции, и литературной редакции, и музыкальной редакции, они как бы немножко были потеряны, с удовольствием откликнулись на наше предложение снова заняться записью спектаклей, постановок. Тогда мы занимались в основном детскими постановками и сотрудничали с нашими замечательными актерами, с Олегом Павловичем Табаковым, Валентиновичем Гафтом, Михаилом Михайловичем Казаком. Ну, всех перечислять тут, наверное, сейчас все время уйдет.
И... Господа, но ведь это же была такая рулетка. Как вы решили в начале или в середине 90-х годов, что это в принципе кому-то нужно, что это в принципе пойдет?
Да, это было достаточно авантюрное такое решение, и некоторые люди, кто хотели на этом рынке работать и имели такую возможность, они просто решили, что можно украсть эти фонограммы, которые были тогда абсолютно бесхозные в телерадиофонде, еще где-то.
Записано еще в советское время.
То, что было записано давно. Мы пошли по другому, более сложному, но гораздо для нас более интересному пути. Мы пригласили тех людей, которые умели это делать, режиссеры, авторы сценариев, звукорежиссеры, и с которыми мы это дело поднимали.
Вы тут говорите «мы», то есть вы тогда уже были знакомы, вы не через бизнес познакомились?
Нет, у нас довольно давнее знакомство, мы вместе учились в школе, так что со школьных времен у нас так получается дружба, кроме дружбы еще и совместный бизнес, который нам обоим нравится.
Это здесь в Москве было, здесь вы учились,
да?
Да. А дальше ваше образование, с каким образованием люди идут в аудиопродакшн?
Сразу.
Вы знаете, это же было какое время? Образование было одно, а аудио – это другое совершенно.
Я заканчивал Бауманский институт, специальность. У меня была тогда, это называлось система автоматического управления, что-то типа космической кибернетики, математики и так далее.
Но это были популярные направления.
Да. Ну, мы вообще учились в математической школе, и нас, в общем-то, готовили больше к математике. Но вот жизнь распорядилась так.
А потом мы какое-то время поработали в Институте проблем управления Академии наук.
Да. Был тоже такой период мы...
И вот два друга решают начать новый проект. Название «Вимбо» пришло уже тогда или это что-то более позднее?
Более позднее. Изначально было немножко другое название у издательства. Потом, ну, разные были причины. И где-то с начала 2000-х годов мы назвали такое, как нам казалось, детское такое смешное название, звучное, в общем-то, не вкладывая никакой смысл в него.
То есть расшифровывать пытаться бесполезно.
Вадим
и Михаил.
Бесполезно,
Вимбо,
да. Это тогда у нас было больше детских проектов, поэтому название получилось такое детское.
Созвучное каким-то детским, да.
Вимбо, Вимбо.
А почему больше детских? Вы понимали, что это скорее продастся, потому что вот родители будут покупать книги или там диски, кассеты для детей? Или вам это было интересно по другим причинам?
Вы знаете, сейчас даже сложно на этот вопрос ответить. Как-то сложилось так, что мы начали с проектов для детей. Но тогда еще и название первое у нас было «Два жирафа». И...
То есть «Два жирафа», то самое легендарное издательство, это вы?
Да, это мы. Еще у нас был один партнер. Вот. И поэтому, да, детских было гораздо больше. Потом для детей очень интересный такой формат как раз оказался, аудиоспектакли, когда артистов много, они разными голосами говорят, музыка играет, все это здорово, и дети с удовольствием это все слушали. Ну, и сейчас слушают.
Ну, тут я вам могу сказать, что когда моим детям было где-то лет 6 или 7, а то и раньше, и вот мы шли по Москве, и было что-нибудь от издательства «Два жирафа», они говорили одно и то же сакраментальное слово «купи». И мы покупали вот эти кассеты, потому что это было действительно интересно, потому что это было действительно качественно. И это было, с одной стороны, продолжением старой советской традиции, но, с другой стороны, традиция была не законсервированная. Она развивалась. То есть вы не просто пытались, ну, скажем так, воспроизвести эстетику 80-х. Вы пытались ее развивать, создать что-то новое. Вот для вас это было осмысленно? Вы думали о том, вот как бы, я не знаю, сделать что-то новое, найти новые ходы, новые подходы? Ну, или просто ну, так получалось?
Вы знаете, ситуация такая. Жизнь меняется, люди меняются, мы меняемся. Режиссеры, которые делали это там, в 70-х, 80-х, на одном оборудовании, с применением там, одной техники. Появилось новое оборудование, новые какие-то ходы, новые люди. Потихоньку мы начали привлекать новых режиссеров, что, кстати, на этом рынке очень редко появляются, но такие изюминки бывают. И люди, которые никогда на радио раньше не работали, работали в театре режиссерами, были просто артистами. Их это увлекло, этот процесс аудиокниг, аудиоспектаклей. Они изучили то, что было сделано раньше, естественно, они преломляли это по-своему, делали какие-то новые ходы. То есть, само собой, процесс пошел так, что все развивалось. Как время развивалось, дети какие-то новые гаджеты появлялись, новое еще что-то появлялось. И мы также развивались.
Есть какие-то требования? Вот вы как руководители проекта, как, собственно говоря, люди, которые знают об этом все, можете, ну, изложить какие-то требования, которым должен соответствовать звукорежиссер радиопрограмм или, скажем так, аудиопрограмм того же самого спектакля, записи дикторского или, не знаю, актерского голоса?
Ну, все гораздо сложнее, Михаил сейчас расскажет. У нас все гораздо сложнее.
Давайте.
Ну, когда, наконец, мы выбираем какое-то произведение литературное, то дальше мы, наверное, садимся и пытаемся определить, кто будет руководителем проекта, творческим руководителем. Это должен быть обязательно ранг режиссера. Режиссер, который по-своему видит это произведение, даже если он будет полностью использовать весь текст, а не делать какую-то по нему пьесу, спектакль, сценарий отдельный писать. Он определяет актерский состав. Актерский состав может быть из одного человека, это может быть моноспектакль. Может быть, из 20 человек. Он определяет, с каким бы композитором он хотел бы работать и какую музыку для этого надо написать. И нужна ли здесь музыка или нужны только, например, какие-то шумовые, звуковые эффекты. Поэтому здесь роль в определении всей творческой части – это роль режиссера. Мы работаем, Вадим вот говорил чуть раньше, с разными режиссерами, с режиссерами, которые когда-то еще работали на Всесоюзном радио, с режиссерами, которые после этого стали работать, сейчас работают на Радио России, на Радио Культуры, на разном радио, работающие в театре. И в зависимости от того, какой режиссер берется за проект, он и определяет все творческие составляющие. Да, мы можем в какой-то момент вмешаться, наверное, с некой маркетинговой точки зрения, но это только в том случае, если это идет в рамках этого спектакля. Потом, понимаете, в любом случае бюджеты, которые мы можем себе позволить на создание спектаклей, они же не могут идти ни в какое сравнение ни с театральными, ни с киношными бюджетами. Поэтому очень часто актеры, дающие согласие на участие в проекте, они именно заинтересованы в нем творчески. Ну, вот, наверное, так.
То есть, они тоже работают, ну, по крайней мере, отчасти на энтузиазме.
Конечно. Но и, конечно, есть в любом случае коммерческая составляющая, но это невозможно иначе. Ну,
они должны бросить съемки, отложить.
Представьте себе,
еще,
когда мы записывали спектакль по Евгению Онегину, а это для нас такой очень знаковый проект, мы писали его почти год, и это был впервые Евгений Онегин, сделанный в виде спектакля, то роль от автора, это основная роль, ее исполнял Валентин Ильич Гафт, а у него было 18 смен четырехчасовых. Для того, чтобы на выходе иметь 3 часа звука. Да. То есть где-то от 15 до 20 дублей. Пример Константин Хабенский, исполнявший роль Онегина, на выходе 20 минут звука, 2 четырехчасовые смены. Не все проекты записываются так долго, конечно, но вот это тот момент, когда... И вы представляете, каково актеру при его востребованности, его графике, театра, кино, суметь столько раз приехать, это очень сложно.
Но ведь вы не всегда работаете с, скажем так, признанными актерами. Я могу вспомнить песенку «Что ты имела в виду?» И я могу вспомнить хорошо известную слушателям радио ВОС запись похождений бравого солдата Швейка. Как, например, певец попадает в актеры?
Да, ну тут ситуация такая. Режиссер проекта, опять же, как я и говорил, был этого проекта Алексей Богдасаров, замечательный актер.
Которого отлично знают наши слушатели.
Да, замечательный театральный актер, киношный актер. И, кроме того, замечательный режиссер. Будучи режиссером этого проекта, он определял различные роли. Кстати, там тоже может быть... интересно потом сказать, как они менялись, некоторые роли, но на роль от автора он пригласил Алексея Кортнева. И как Алексей нам сказал, что... Алексей Кортнев нам сказал, что Алексей Богдасаров в свое время именно пристрастил его к этому занятию. Он был его первым таким творческим мастером. Поэтому вот так...
Алексей Богдасаров нам гарантировал, что Алексей Кортнев прочитает здорово, и это так и оказалось. То есть режиссер отвечает за конечный продукт в нашем случае.
Господа, вы уже неоднократно говорили «режиссер», «актер». Я ни разу не услышал от вас слово «диктор». Это заговор?
Это не заговор, просто все наши проекты, даже если это читает один актер, то они сделаны так, чтобы людям было это интересно слушать. Это не монотонное чтение. Человек вкладывает в это всю душу. Персонажи, которые в произведении наверняка присутствуют, отыгрываются, но это, опять же, по указанию режиссера и так далее. Просто монотонное чтение нам делать неинтересно, и слушателям, насколько я понимаю, слушать это неинтересно. Есть актеры, которые скромно называют себя дикторами, но на самом деле, если их слушать интересно, то они действительно актеры, потому что и многих из них актерское образование, кстати, и это, как это говорят, мастерство не пропьешь. То есть вот это заложенное еще в институте, оно всегда сказывается.
Наверное, они себя все-таки дикторами не называют, они привыкли, что их так называют, и они вынуждены как бы с этим смириться. Но, понимаете, вообще, если чуть-чуть серьезнее к этому вопросу подойти, само исполнение аудиокниги, оно уже создает новую трактовку книги, если это не просто монотонное чтение. Сейчас же уже изобретен этот софт, программное обеспечение, по которому можно загнать текст в компьютер, и робот прочитает. И, разумеется, у нас совершенно другой подход. Актер, режиссер, или, если это авторское чтение, автор, они сами через себя, пропуская книгу, дают ее правильную трактовку.
Правильную с их точки зрения,
да,
в данный
извините,
момент.
Извините, я, наверное, неправильно сказал. Неправильную, а ту трактовку, которую, как они чувствуют книгу, субъективную, свою собственную. Уже дальше от мастерства актера, от понимания актера или режиссера этой книги и зависит то, как она понравится слушателям или нет. Вообще есть такая цитата, можно привести Стивен Кинг, я не могу дословно сказать, но примерно он сказал что-то следующее, что такое прочитанная книга, что чтение вслух просто выставляет на показ писательские огрехи. Каждое неудачно сформулированное там предложение, какая-то метафора, еще что-то, она неудачно подобранное слово, она уже показывает и о грехе этой книги. Вот он говорил что-то, по-моему, я боюсь ошибиться, кого из авторов, по-моему, про Тома Клэнси. Он говорил, что послушайте на CD любой роман, ну, например, Тома Клэнси, и вы больше никогда не захотите читать его книги. Понимаете, я не говорю ничего лично про Тома Клэнси, может быть, я вообще неудачно привожу пример автора, но исполнение очень часто показывает или о грехе, или, наоборот, силу книги. Вот я знаю такую, хотя Дина сама не рассказывала, но я знаю, что существует такая легенда, что Дина Рубина все свои книги перед тем, как опубликовывают, прочитывает про себя, чтобы слышать, как они звучат.
Знаете, чтобы подвести итог вот этой теме «Актер-диктор», я хотел просто сказать, что вот наш подход этот, судя по всему, себя все-таки оправдывает, потому что вот вы говорите, что дети ваши хотели купить. У нас очень много отзывов от людей, что родители нам жалуются. Вот мы не можем больше слушать ваши детские спектакли, потому что дети на реверс ставят и крутят, и крутят, и крутят, и нравится, не могут оторваться. От взрослых, от многих мы слышим, что да, мы начали слушать Швейка того же, который длится не 2 часа, не 3, не 4. Не можем оторваться, нам спать уже пора и так далее. То есть он захватывает, это не просто, а человек туда погружается. Вот мы стараемся, чтобы человек туда погрузился, ему было там интересно и хорошо.
Нам писала наша слушательница из Чехии, которая слушала Швейка на русском языке, и ей было интересно, ей было необычно, и для нее открылись какие-то новые грани этого повествования, которых она раньше не замечала. Не факт, что они были изначально в этом повествовании, эти грани. Возможно, они появились уже на этапе перевода, озвучивания, но кто знает, наверное, имеет оно смысл.
Вы знаете, вот этот... То, что людям открывается что-то новое, нам тоже очень многие говорят, вот когда слушают аудио или читают, когда то же самое было, когда тот же Алексей Богдасаров прочитал «Анну Каренину». У нас было очень много отзывов, что мы послушали «Анну Каренину», мы ее когда-то читали в школе, ну, там что-то одно. Сейчас мы послушали, мы настолько много для себя нового поняли вообще и про жизнь, и что эта книжка вообще не про «Анну Каренину» вообще, и так далее.
Вы знаете, да, один журналист перед тем, как раз когда записывали, задал вопрос Алексею Богдасарову, когда мы только еще планировался этот проект. То есть вы будете, Алексей, читать «Анну Каренину»? Да, мужчина будет читать роман «Анна Каренина». Алексей очень хорошо на это ответил, вы не поверите. И вы знаете, а написал его тоже мужчина, Лев Толстой. Понимаете, вот этот момент...
Ну, Богдасаров вообще с юмором. То есть,
да, сам... да, да.
Но мы с вами говорили об актерах, мы с вами выяснили, что, в общем-то, дикторы как таковые, они в лучшем своем варианте, да, в лучшем воплощении – это актеры. Но есть ведь еще и авторы, и мы об авторах начали говорить. Существует расхожее утверждение, но оно, правда, обычно об авторах, которые читают свои стихи. Авторы свои стихи читают плохо. Вот согласитесь вы с этим или нет? А вторая часть вопроса – а как авторы читают свою прозу? И почему вы решили записывать авторское чтение?
Как ни странно, согласимся. Ну, во-первых, со стихами мы меньше имели дело, а прозу свою авторы читать не умеют. Во-первых, это достаточно сложно. Вообще, сесть перед микрофоном и прочитать что-то, это на самом деле очень сложно. Это требует подготовки. Не зря актеров этому учат в институте. А кого не научили, тот и из актеров читать не умеет. То есть это профессия, это специальное, это мастерство. И очень мало кто этим владеет. И когда даже автор, который вроде бы выступает на публике, который раскованно себя ведет, садится перед микрофоном, его зажимает, и ему достаточно сложно это все делать. Есть исключения, которые, к сожалению, подтверждают правила. Исключения блестящие. Ну, например, Дина Рубина читает великолепно свои произведения, но это тоже обусловлено многими причинами. У нее прекрасное образование, у нее консерваторское образование, у нее отличный слух, у нее огромный опыт выступления на радио, ведения передач, огромный опыт выступления перед аудиториями. И она, вот, прочувствовав каждую свою книгу, она, конечно, читает здорово. Есть еще несколько. Очень неплохо Денис Драгунский читает свои рассказы. А в основной массе, конечно, это не самый удачный вариант. Ты можешь рассказать, да, эту знаменитую историю?
Даже. У нас есть, да, такой очень смешной случай. Если позволите, не буду называть фамилию писателя. А вот, причем очень объективный человек к своим способностям. Он сразу сказал, что вряд ли у него получится хорошо прочитать. Он хотел бы, чтобы с ним поработал какой-нибудь режиссер на записи, который показал бы ему, ну, какие-то азы сценической речи и так далее. С ним работал режиссер. Покойный ныне замечательный режиссер Александр Валенский. И Саша как мог ему показывал, и был момент такого диалога, когда читает автор, Александр останавливает запись и говорит автору: «Стоп, нет, здесь не так, вот немножко не так. Вы понимаете, здесь автор хотел сказать», говорит режиссер автору, «мы присутствовали в студии».
Потом все смеялись, да, но суть такая.
Ну, вот такие случаи были. И автор действительно, вот Вадим очень правильно говорит, очень часто не может быть объективен к себе. Он может блестяще выступать со сцены, он может блестяще держать всю аудиторию. Когда вот нет этого как бы энергетической подпитки, ему очень тяжело.
Да-да, он один на один с микрофоном, да. Аудитории не видно, глаз не видно, энергетики нет никакой, и что?
И теряется. Поэтому совсем немного авторов, которые действительно замечательно читают. Я вот сейчас, надо, конечно, подумать, но то, что вот сходу сказал Вадим, конечно, Дина Рубина, с кем, и я говорю, из тех авторов, с которыми мы работали, не всех, очень интересно читает Денис Драгунский, и действительно по-новому раскрываются эти произведения, когда авторы читают. Вот. Мы иногда используем такой метод, когда автор читает какие-то очень личные места из произведения, вот они читаются самим автором. Остальное разыгрывают актеры. Есть такой еще тоже прием.
Ну, хорошо. А теперь, уважаемые коллеги, позвольте мне поворчать. Вы знаете, коллеги, аудиокнига оглупляет. Потому что сидит человек в машине и слушает. Потому что лежит человек дома на диване и сначала вроде бы слушает, потом засыпает. И он отвыкает от чтения, он отвыкает от взаимодействия с этим самым печатным текстом. Он берет прочтение книги, которое ему навязано, и в процессе в этом отучается думать. Слышали когда-нибудь такое ворчание, нет?
Конечно. И на это можно ответить. Еще он также отучается думать, когда идет в театр, смотрит хорошее кино и очень много других жанров. Я вот и хотел сказать, что давайте относиться к аудиокниге как к абсолютно новой трактовке этой книги. Она может понравиться и может не понравиться. Она может быть восприниматься и не может восприниматься. Если она не понравилась, значит, нужно выбирать другой вариант прочтения этой аудиокниги или считать, что собственное чтение этой книги гораздо интереснее. Такое тоже возможно, если это прочтение, издание аудиокниги ничего нового для вас не открыло. С другой стороны, давайте так говорить, слушая аудиокнигу, да, у нас в любом случае работает ассоциативное мышление, у нас идет какой-то внутренний видеоряд, такой же, возможно, который возникает и при обычном чтении, но здесь действительно существует определенная трактовка. Что касается противопоставления, просто проблема и ошибка этих ворчаний в том, что противопоставляется книга и аудиокнига. Книги надо читать, и книги надо слушать. Аудиокниги надо слушать. Я бы так ответил.
То есть для вас это и то, и другое?
Конечно.
И то, и другое. Потом это зависит от человека. А что, вы не знаете людей, которые читают книгу перед сном и засыпают? Они могут слушать книгу и засыпать, могут читать книгу и засыпать. Это...
То есть им все равно результат не изменится.
Подо что засыпать?
Что с бизнес-составляющей? Ну, горбушку закрыли, но интернет на сегодня – это такая всемирная большая горбушка, где можно найти все, что угодно.
Бизнес как таковой сложный. Бизнес как таковой сложный, и это связано не столько с пиратами, как это ни странно, как с некачественными аудиокнигами. Когда они создаются, не пиратится готовая запись, а когда... записывается, вы знаете, вот как был такой некий бум 2004-2005 год, возникло понятие у нас в стране аудиокнига.
И все ринулись их делать.
Да.
Наши слушатели так на это жалуются. Вы можете послушать в архиве. Я беру книгу, и такое ощущение, что писали где-то либо в доме, либо в подвале, собрано все это на коленках и слушать. Это невозможно.
Это не ощущение, это так и есть.
Да. Писали в кухне, накрывая холодильник одеялом. Я слышал эту историю. Я слышал историю, как в одной студии рассказывал, по-моему, Максим Суханов. Его посадили все-таки в более-менее профессиональную звуковую кабинку, дали в руку книгу. Через стекло сидел звукорежиссер, который, включив запись, никого не было, ни редактора, ни режиссера. Ладно, как бы Максим блестящий актер, он справится с этим. Но дальше было интереснее. Звукорежиссер просто стал какую-то свою книгу читать. Выяснилось это минут через 30. И вот тогда уже пришлось прекращать запись. Да, вот такие аудиокниги, они для нас наносят просто невосполнимый вред, потому что люди, которые только пытаются впервые слушать аудиокниги, послушав, если им в руки попадает такая аудиокнига, уже никогда к ним не возвращаются. А сам процесс отбора, выбора аудиокниги очень сложен. Я привожу все время, очень часто, когда рассказываю там, или на лекции где-то, такую историю, как мы выпускали, кстати, как раз «Швейка». Мы выпустили спектакль «Швейка», записывали его довольно долго, месяцев 7, да, Вадим? Вот, и вышел на диски. Диск был выложен, ну, в частности, это было в магазине «Москва» на Тверской, замечательный магазин, хорошо стоят книги. Ну, мы, как такие радеющие за свое детище издатели, заехали туда и поставили ее более на видное место. И вот я стою на нее, любуюсь, и слышу диалог двух посетителей магазина, молодых ребят, лет 20, который один тащит другого к стенду аудиокниг. На вопрос второго молодого человека: «А что ты там хочешь?» Я, говорит, «Люблю слушать аудиокниги, хочу сейчас взять что-нибудь». «А что ты там купишь?» И вот это на самом деле история. Он подходит, видит «Швейк», говорит: «А вот, замечательная же книга «Швейк». И дальше молодой парень цитирует не какую-то такую набившую оскомину цитату, а цитату «Не каждый мадьяр виноват в том, что он мадьяр». Я, значит, в совершеннейшем восторге, это наша целевая аудитория, я, замерев, жду, что будет дальше. Он берет наш диск, вертит, уже собирается покупать. Вдруг второй молодой человек говорит: «А смотри, здесь есть еще одна книга «Швейка», не очень удачно изданная. Это я знаю, они этого не знают. В чем разница?» – спрашивает один другого. «Наверное, в цене». Выясняется, что цена на нашу аудиокнигу ниже. Вроде бы уже пора праздновать успех. Но нет, они смотрят внимательно и говорят: «Смотри», показывая на нашу аудиокнигу, «здесь написано MP3 формат, а там написано CD формат». Я чувствую, надо вмешаться. Говорю: «Вы понимаете, CD-формат не может быть, молодые люди. Здесь вот 23 часа текста. Это невозможно на CD уместить».
Конечно.
«А почему же написано CD?» Я говорю: «Видите, крупно написано CD, а мелко формат MP3. «Ой, точно. А вообще, я вам советую купить вот этот диск». Они говорят: «Почему?» Я говорю: «Ну, потому что мы его издали». Они смеются. Я начинаю объяснять. Понимаете, очень важно. Видите, здесь есть режиссер, здесь написана оригинальная музыка, здесь хороший актер, это сделано спектаклем. Это, видите, какой дизайн. Дальше они выбирают этот диск, идут к кассе, я издали наблюдаю, что они его покупают. Утром я, не выдерживая, залезаю на сайт Москвы, там замечательный сайт, можно посмотреть продажи за день, я вижу, что этот диск первый купили. А потом до меня доходит весь процесс создания диска. Значит, мы 7-8 месяцев его записывали, делали хороший дизайн, видимо, правильную ценовую политику. Очень хороший магазин «Москва» взял этот диск и хорошо его расположил. Все было сделано нормально, но без личной консультации с покупателем не удалось донести заранее, что это хороший спектакль. Вот такая, в общем, история, объясняющая все наши сложности. Поэтому, возвращаясь к вопросу, нас очень волнует... Нет, пиратство, мы против пиратства. Это, ну, может, Вадим, ты подробнее сейчас скажешь. Но нас еще очень волнует некачественная аудиокнига. Вот это очень волнует. Когда мы заходим в магазин и видим в магазине 13 версий Евгения Онегина, да, может быть, версия со спектаклем, как у нас, может быть, замечательное чтение там Иннокентия Смоктуновского или Сергея Юрского, может быть, я не знаю, кто-то из современных актеров прекрасно прочитавший, но там же огромное количество действительно просто плохо прочитанных. Вот это нас очень пугает.
А законы рынка не срабатывают, что вот рынок фильтрует, дрянь не покупают и так далее?
Люди же не понимают в магазине, что они покупают. У нас нет устройств прослушивания. Да, потом он приходит. Вот это у нас то, о чем Михаил и пытается сказать. Нас это очень расстраивает и портит рынок. Почему? Потому что люди приходят домой, купив вот эту ерунду, послушали это и говорят: «Да, аудиокниги – это вообще... Это не мой жанр, я его слушать». Они делают, услышав ерунду, они делают вывод обо всем как бы виде искусства, аудиокниги. И это подрывает рынок на корню.
Вы знаете, иногда нас центральные магазины просят для их продавцов прочитать какие-то лекции. Хотя бы о том, как им выбрать аудиокнигу. Потому что ведь, понимаете, тут тоже довольно просто. Мы можем говорить: вот у нас самая хорошая аудиокнига. Ну, понятно, мы будем себя рекламировать, да? Но на самом деле не так много... Да их по пальцам можно пересчитать студии, которые делают качественную аудиокнигу. Есть замечательный режиссер Виктор Трухан, студия «Вокс». Прекрасные аудиокниги, аудиоспектакли. Он даже делает только радиоспектакли, аудиоспектакли. Это ученик Николая Литвинова, много лет работавший на радио.
Сейчас, кстати, про него расскажу историю, связанную с пиратством.
Да. Вот, есть прекрасная студия «Союз», которые записывают замечательные аудиокниги. Есть прекрасная студия «Контент-медиа». Ну, больше в части мы сейчас ее представляем, но это их собственные записи. Есть новые романы, все выходящие... По новым книгам выходят у издательства АСТ, и наиболее такие сильные вещи, знаковые вещи, они стараются передавать... У них нет своей студии, они стараются передавать в хорошие студии на запись. Но, опять же, весь... массив очень тяжело сделать, записать. Поэтому не так много студий в Москве, ну, 4-5, наверное, да, которые могут сделать качественную аудиокнигу.
Я бы хотел тему пиратства еще раз к ней вернуться. Во-первых, это действительно очень плохо. И все должны понимать, что у нас рынок – это не торговля водкой. То есть он очень низкорентабельный, очень сложный. И если там наши фонограммы или фонограммы других студий пиратят, то, значит, нам все сложнее выживать и делать новые хорошие спектакли. У авторов «Жизнь не сахар», и поэтому, когда авторам пишут письма, что «Ой, мы скачали вашу книжку тут в интернете, которую еще никто не записывал, послушали, такая прелесть», авторы, очень многие, просто достаточно грубо этим людям говорят, что «Вы сейчас залезли ко мне в карман, вытащили у меня просто деньги, и нет, как я буду дальше это записывать?»
Есть просто такая картинка, такое представление, что писатели вот едят все самое лучшее, катаются на мерседесах и вообще счет никому не ведут.
Вы знаете, нет, мне кажется, уже так такого, наверное, для писателя нет. Я просто прервать хотел на минутку Вадима, сказать совершенно верно. И это один известный писатель сказал, что когда ему написали письмо, вы знаете, я тут скачал вашу замечательную аудиокнигу, неизвестно там, как выяснилось, пиратски прочитанную. Мне так понравилось, автор ему написал в ответ: вы только что залезли ко мне в карман и без спроса вытащили деньги. А вообще ситуация такая, вот я совсем недавно, по-моему, неделю назад получил письмо от Дины Рубиной, которая спрашивает: Миша, а можно что-то сделать вот с этими людьми? Я тут увидела на Ютьюбе кучу моих книг, прочитанных неизвестно кем, плохо прочитанных, мне это не нравится, и дело даже не в деньгах, а ей неприятно с точки зрения качества этой аудиокниги, и она ничего с этим сделать не может. И вы знаете, даже есть разные точки зрения у писателя, например, Денис Драгунский несколько раз высказывался с тем, что если есть какое-то пиратство его книг в электронном виде в сети, то это неплохо. Человек прочитал книгу в сети, скачав там пиратски, а потом ему понравилось, он пошел в магазин и купил. Такая, кстати, версия тоже бывает. И это было при нас. Мы были в эфире, по-моему, «Эхо Москвы», и я, видимо, сделал такие глаза, и Денис Пусонов сказал: нет-нет, Миша, я имел в виду книга, а не аудиокнига. Потому что, когда вы складываете столько времени, сил и, к сожалению, денег в создание аудиокниги, а потом там, нет, это не так. То есть по аудиокнигам, конечно, другая ситуация.
Ну, и чтобы вот вообще о перевоспитании пиратов, если грубо говорить, была одна замечательная история. Когда мы выпускали аудиоспектакль «Фауст», который как раз записал вот Виктор Трухан, студия Vox, он нас позвал, говорит: ребята, давайте выступим перед клубом любителей аудиокниги, проведем там пресс-конференцию, расскажем, покажем. Мы говорим: Вить, ну, это люди, которые прекрасно относятся к аудиокниге, они любят действительно аудиокниги, но они же никогда ничего не покупают. Это, ну, если грубо говорить, пираты. Они просто в интернете эти книжки берут и, или сами вообще записывают, не имея на это ни прав, ничего. Он говорит: пойдемте, расскажем. Я знаю, там есть хорошие люди, мы донесем, мы все. И мы туда пошли. Мы рассказали про этот спектакль, про то, сколько труда туда было вложено. Этот спектакль писал Витя 4 года. Там было записано 80 артистов. Там прекрасную музыку написал Шандор Калыш, такой замечательный композитор. И, в общем, много всего интересного мы им рассказали. Реакция была фантастическая. Встали там люди и сказали: а у вас есть с собой диски купить? Мы говорим: да, есть диски, если хотите, вы можете купить. А еще мы сейчас все сделаем, мы заблокируем. В общем, короче, мы постараемся, чтобы месяц вас никто не пиратил. Хотя бы месяц продержимся, сказали нам.
Они сдержали слово.
Да, и сдержали слово. Потом кто-то мне написал: плотину прорвало.
Колоссально. Господа, но ведь сегодня на Западе рынок даже не меняется, а уже изменился. Мне бы хотелось понять в этом плане, что происходит, если что-то происходит в России. Ну, я имею в виду совершенно конкретную вещь. Диски уходят в прошлое. Вот уходят или ушли. Приходит возможность закачки книг, аудиокниг на айфоны, на андроидовые устройства. Ты платишь деньги, ты закачиваешь, ты слушаешь. Многие проблемы решаются или не решаются. Вот в России как?
Решаются. И мы сейчас замечаем довольно хороший рост, хороший прогресс. Связан он действительно с возникшими приложениями для по аудиокнигам. Я могу назвать основные, наиболее популярные и качественные. Конечно, это Litres «Слушай». Оно есть и для айфонов, для андроидов, по-моему, для Windows есть. Замечательное приложение «Книга вслух». Это, наверное, основные два лидера. Еще очень неплохое приложение «Loudbook». Что надо сказать? Рост есть, рост продаж по ним есть, интерес к ним есть. Но надо отметить очень грамотную редакторскую работу на этих приложениях. Что в Литрейсе, что в «Книге вслух» работают действительно профессионалы, разбирающиеся в рынке аудиокниг. Профессионалы, которые стараются убрать дубляж. Например, на «Книге вслух» вообще нет дубляжа. Я объясню, что значит дубляж. Дубляж произведений, когда 10 Онегинах. То есть там существует всего одна или два варианта наиболее сильных и интересных, что позволяет не ориентирующемуся в контенте покупателю, слушателю выбрать то, что ему интересно. Там проходят какие-то специальные, насколько я знаю, маркетинговые акции ценовые, когда это интересно купить. Поэтому наблюдается очень такой большой рост. Вообще, если понимаете, сравнивать рынок аудиокниг России и, например, Соединенных Штатов, то у нас, ну, по разным оценкам, где-то, Вадим, поправь меня, 8-10 тысяч аудиокниг записанных. Из них такого довольно некачественного процентов 70. А в Штатах больше сотни тысяч. Понимаете? То есть рынок еще расти и расти. Очень многие авторы книги, изданные, не были записаны на аудиокниги. Причин много. Очень низкорентабельный бизнес, который не позволяет... Мы вот записываем, например, в год 15-20 аудиокниг каждый год. Понимаете, при том, что некоторые издательства, которые там 3 года назад образовались, записывают в год 200 аудиокниг. Ну, вот как записывают, так они и сходят. Вот. И плюс к этому есть проблема авторских прав. Понимаете, и чтобы решить эту проблему, вот у нас сейчас будет очень интересный проект, я думаю, он будет не менее года длиться. Мы будем записывать спектакль по Александре Бруштейн «Дорога уходит вдаль». И вся труппа театра «Сатирикон» с удовольствием не то что согласилась, а сказала, что им очень интересно поучаствовать в этом проекте. Уже были первые пробы, сейчас определяется, кто какие роли играет. Но мы почти полгода, да, Вадим, разгребали, как найти наследников. Они не в России живут. Вот нашли, сейчас заключаем договор. Вот это тоже довольно серьезно тормозит такое насыщение этого рынка. Но он будет насыщаться.
Ну, еще я хотел сказать, что вот эти хорошие приложения, активно развивающиеся, что Литрес слушаешь, что Книга вслух и даже Лаутбук, они показали, что если дать людям сервис хороший и доступ к этому всему, это миф, что люди, все пираты поголовные и так далее, когда у них появляется возможность за деньги купить этот контент, когда это легко делается просто, ты можешь выбрать, послушать фрагмент, можешь легко выбрать, что ты хочешь, нажать на одну кнопку, и это у тебя в устройстве, и дальше ты это слушаешь. Люди это с удовольствием покупают и слушают. Пользователей этих приложений уже не тысячи, не сотни тысяч, а десятки миллионов уже людей, которые скачали эти приложения к себе на устройство и пользуются ими. Так что это показывает, что не все у нас потеряно.
Каждое приложение по несколько миллионов есть скачавших, да. Это большой показатель.
Ну и скачивая книги через такое приложение, я могу быть уверен, что это не пиратская копия, что там все легально, что я действительно получу аудиокнигу в неизмененном нормальном варианте, в том качестве, в котором, собственно, я и должен ее получить. Правда или не совсем?
Да.
В большинстве случаев, да, так и, да, в большинстве случаев так и есть, потому что они закачивают это в определенном формате, получают от издателя это в определенном формате. Это есть гарантия того, что пользователь получит это в хорошем качестве.
Если происходит какой-то технический сбой, наверняка они бывают. Это все восстанавливается. Насколько знаю, у них нормальная служба поддержки. И это, конечно, все работает. Да, там, кстати, есть и какая-то часть обязательно бесплатного контента, который можно скачать бесплатно, чтобы, например,
проверить, как все это работает, как это записано.
Ваш проект – это не только аудиокниги, это и фильмы, это и книги по искусству. Об этом мы говорить сейчас не будем, потому что это была бы отдельная передача и не одна. Я задам лишь один вопрос. Если я скажу, что вот эти другие проекты существуют для того, чтобы покрывать убыточность аудиокниг, я буду прав или не прав?
Вы знаете, наверное, все-таки мы занимаемся в большей степени аудиокнигами. Что касается книг по искусству, это скорее больше проблема дистрибуционная, хотя вот сейчас прекрасная книга Джона Бергера «Искусство видеть», мы будем делать аудиовариант этой книги по искусствоведению, которая издается. Что касается убыточности, я могу привести такую цифру, что вообще наш проект, средняя окупаемость, чтобы выйти в ноль, 3 года. То есть, записав аудиопроект, мы должны 3 года продавать его на дисках и на скачивании, чтобы выйти в ноль. То, за счет чего мы сейчас живем, это те проекты, которые выпущены там 3 и более лет назад. Именно поэтому с точки зрения такой цинично-финансовой мы относимся еще и поэтому так к тому, чтобы это качество должно быть такое, которое будет проверено временем. И, конечно, я хочу сказать, надо сказать большое спасибо и актерам, и режиссерам, которые не выставляют нам те финансовые требования, которые выставляют при съемке каких-то блокбастеров. Понимаете, мы бы разорились сразу же на первом же проекте окончательно и бесповоротно. Вот. Поэтому, наверное, так. Но бизнес очень сложный. Диски уходят, диски переходят больше в подарочный сегмент. Как тот же уже упоминаемый сегодня Алексей Кортнев, как-то в одном из эфиров мы были с ним, он сказал, ну вот, а почему не скачивать? Ему, по-моему, записывают от «Золотого теленка». Он говорит, я пойду к другу. Я ему что, скачаю в подарок? Конечно, я хочу купить, но тогда я хочу, чтобы он был красиво сделанный, интересный и качественный.
Перед вами на столе несколько дисков. Я надеюсь, что... Ну так, надеюсь, что вы их здесь оставите, хотя пока
да.
не уверен. И они действительно качественно, красиво сделаны. Это что? Что за диски?
Сегодня мы принесли с собой в подарок в основном диски Дины Рубиной. Здесь три ее диска в ее исполнении, а один диск в исполнении Валентина Гафта. Диски, такие сборники рассказов, новеллы о путешествиях, «Несколько торопливых слов любви», прочитанная замечательная повесть Валентина Гафта «Двойная фамилия». Еще одна очень интересная, я ее как бы напоследок оставил сказать, интересная повесть, пьеса «Джентльмены и собаки». Она такая, я бы сказал, для всей семьи повесть, ее можно слушать и детям. А почему я хотел про нее отдельно рассказать? У нее очень интересная история. Она сделана в соавторстве с Рудольфом Баринским, поэтом, который когда-то написал стихи, очень понравившиеся Дине, и она использует эти стихи, вокруг них как бы нанизывается действие этой пьесы. И это первая, наверное, литературная вещь, которую за свою жизнь написала Дина Рубина. А нашли мы ее у нее дома вместе с ней 3 года назад. Дина, мы гостили у нее, и Дина, роясь в своих рукописях, сказала: «Господи, я нашла».
Не просто роясь. Дина всем рассказывает историю такую, что Миша меня спрашивает. Миша меня спрашивает: «Дина, вот жалко, что вы не пишете ничего для детей, что-то детское такое». И тут Дина говорит: «Слушайте, Мишенька, у меня где-то была повесть, которую я написала, такую детскую, но я, наверное, ее не найду уже, к сожалению. Была очень хорошая, приятная повесть и так далее». А потом ей нужно было что-то, там, карандаш или что-то в каком-то комоде. Она достает этот карандаш и видит, там какая-то папка старая. Открывает эту папку, а там это. То есть знаков было, знаете, судьба такая сошлась.
То есть это было напечатано на пишущей машинке. То есть мы перепечатывали в компьютер, сначала сканировали, перепечатали, потом сделали все это, потом мы делали эту пьесу. Причем все роли исполнила сама Дина. Именно роли исполнила. Она исполнила это по ролям. И это была очень сложная работа. И опять же, почему диск вот так, он очень интересно сделан, он очень красочный, он с интересными персонажами, там нашедшими свое визуальное как бы воплощение, очень интересный диск. А еще мы принесли, ну, мы сегодня принесли те диски, которые, я думаю, мы с удовольствием предложим, чтобы вы могли их в эфире потом каким-то в виде передач дать послушать слушателям. Мы взяли еще 2 диска с собой. Один очень интересный диск издали мы его к столетию Виктора Драгунского. Это диск его рассказов, я хотел сказать, для взрослых, но это, наверное, неправильно звучит как-то. Не детских рассказов, не Денискиных рассказов, замечательные рассказы. Называется он «Волшебная сила искусства» по такому рассказу, если, может быть, помните, была «Интермедия» у Аркадия Райкина, где он играет. Вот
помогает
здесь...
своей учительнице, да, избавиться здесь... от соседей. Ну, да. Там, справиться да. с соседями.
Да, да, да.
Здесь его замечательно исполнил Максим Суханов. Здесь принимал участие Алексей Богдасаров. И, вы знаете, это последняя запись Александра Сергеевича Ленькова. Он ее нас записывал буквально за 2 дня, как лег в больницу. Вот он потом очень тяжелой болезни. Вот, уже из больницы не вышел. Замечательные рассказы, очень трогательные, грустные, смешные, очень разные рассказы. Надеюсь, они понравятся. Еще мы взяли диск, детский диск нашего любимого автора Андрея Усачева. Диск называется «Малуся и Рогопед». Диск, который в свое время, когда Андрей нам дал почитать эту книгу перед тем, как издавать. И, в общем-то, ну, все-таки мы немножко вышли из детского возраста, да, и детское читать. Я читал просто не отрываясь. Мне, взрослому, было очень интересно. Это даже такой, я бы сказал, немножко детективно с сюжетом. Но вообще Это развивающая такая сказка.
И тут с неожиданной стороны раскрылись Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Ну, я скажу только один, открою секрет. Татьяна Лазарева играет корову здесь. Вот. А остальные слушатели
класс.
Послушают уже. Да.
Ну, тогда я второй раз, а Михаил Шац играет моряка. Но больше мы ничего не расскажем.
Ну что, послушаем?
Да.
Коллеги дорогие, к сожалению, наше время подходит к концу. На самом деле я вижу уже несколько важнейших, серьезнейших точек соприкосновения. В заключение эфира я бы хотел их озвучить на правах ведущего и редактора этой программы. Вы говорили о том, что, допустим, в Соединенных Штатах аудиокниг что-то около 100 тысяч или сотни тысяч, и это объяснимо, отчасти это объясняется тем, откуда начинались аудиокниги. Дело в том, что в Штатах еще в 30-е годы 20 века аудиокниги стали активно записывать во многом для незрячих и слабовидящих людей. Это был способ чтения, это был способ получения информации. Одна из самых известных записей был такой актер, звали его Александр Скорби. Он еще в 40-е годы начитал на английском языке целиком Библию. Вот эта запись много десятилетий считалась эталонной. Потому что, ну, вот лучше него, полнее, чем он это сделал, никто этого не читал. А в России, в Советском Союзе, аудиокниги для незрячих появились в начале 60-х годов. Наши слушатели об этом знают, мы об этом периодически рассказываем и напоминаем. И вот до конца 80-х, ну, или, может быть, даже до середины 90-х, аудиокнига так и оставалась в основном уделом незрячих, слабовидящих людей. Да, были аудиоспектакли, да, были какие-то сокращенные версии, и так далее, но технические возможности для выхода аудиокниги на большой рынок, я имею в виду не сокращенную, полную аудиокнигу, в общем, в таком объеме не было. А потом плотину прорвало, и аудиокниги хлынули в этот мир. И вот сегодня мне лично очень приятно здесь, в студии «Радио ВОС», беседовать с людьми, которые вот эту самую тему продвигают. Вторая связочка, которую тоже хотел бы здесь озвучить. Повесть «Джентльмены и собаки» нашим слушателям ведь, ну, если не знакома, то, по крайней мере, может быть знакома, потому что в прошлом году, или даже в конце позапрошлого года, она печаталась по Брайлю в журнале «Школьный вестник», которому Дина Ильинична Рубина предоставила эту рукопись. И юношеские, ранние ее рассказы печатались также для незрячих детей, для незрячей молодежи. В 80-е и 90-е годы также выходили ее тексты. В общем, это действительно хорошие, серьезные, дружеские отношения. Так что связей здесь очень много. И мне тем более приятно здесь сегодня в студии «Радио ВОС» с вами, коллеги, беседовать.
Спасибо.
Спасибо. Нам тоже было очень приятно и интересно. Мы надеемся, что слушателям понравится то, что мы делаем.
Коллеги, успехов вам в вашей работе. И здорово, что... Я понимаю, банально, как здорово, что все мы здесь. Но все-таки.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Напоминаю, что у нас в гостях сегодня были Вадим Бух и Михаил Литваков, партнеры по проекту, который называется «Вимбо». Звукорежиссер этой программы Анна Пак, редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».